Говорит Радио Свобода. Судебный процесс по условно-досрочному освобождению Марии Алехиной, объявившей голодовку, отложен до 23 мая. Продолжение слушаний по делу Алексея Навального в Кирове. Отказ в регистрации национал-демократической партии, созданной лидерами русских националистов Константином Крыловым и Владимиром Тором. Британская пресса критикует власти страны за то, как проходит расследование смерти Александра Литвиненко. Госсекретарь США Джон Керри и глава британского форен-офиса Уильям Хейк в Израиле и Палестине вновь пытаются наладить мирный процесс. Саммит ЕС в Брюсселе, кончина историка Сигурда Шмидта. И в Лондоне в ночь на 23 мая вручение международной букеровской премии. Об этих событиях и темах 22 мая в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итак, первая тема нашей программы. Осужденная участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина объявила 22 мая голодовку в знак протеста против отказа этапировать ее из колонии в зал Ленинского суда города Березники на рассмотрение вопроса об ее условно-досрочном освобождении. Алехина и ее адвокат Ирина Хрунова отказались от дальнейшего участия в этом процессе. Суд объявил перерыв до 23 мая. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении Марии Алехиной состоялось сегодня преимущественно из перерывов. Первый из них был объявлен в самом начале заседания для того, чтобы получить факс из колонии с письменным ходатайством осужденной об ее этапировании в суд. Перед этим Мария Алехина по видеосвязи заявила, что она не может защищать себя, находясь не в зале заседания, поскольку в колонии на нее оказывается давление, администрация прослушивает канал связи. Прокурор Лев Ташкинов, который также участвовал в процессе об оспаривании взысканий, наложенных на Алехину в колонии, заявил, что не видит необходимости личного присутствия заявительницы в слушаниях об УДО. Судья Михаил Шагалов оснований для удовлетворение ходатайства Марии Алехиной о ее личном участии в слушаниях также не нашел. После чего участница «Pussy Riot» заявила отвод судье. Михаил Шагалов удалился для раздумий, а по возвращении заявил, что не нашел оснований для самоотвода и объявил перерыв на обед. Как свидетельствует специальный корреспондент «Радио Свобода» Марк Круто, следивший сегодня за ходом заседания, отсутствие Марии Алехиной в зале суда затягивало принятие всех судебных решений.
Вся первая половина дня судья Березников прошла в рассмотрении всего лишь двух ходатайств, и только потому, что Алехина не присутствует лично в суде. То есть каждое ходатайство видно на экране, она пишет от руки и буквально тут же переправляет в суд по факсу. То есть на экране буквально слышно, как работает факс, слышен звук модемного соединения, и тут же у нас в зале суда появляется бумажка из факсового аппарата, и приставы передают ее судье. Судья знакомится с ходатайством и удаляется в совещательную комнату выносить решение. Таким образом, за 3 часа подошло дело судей до рассмотрения каких-то вопросов, которые, возможно, реально могут повлиять на условно-досрочное освобождение Алехиной.
Говорил корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Во второй половине заседания Мария Алехина обратилась к суду с ходатайством об отводе прокурора Льва Ташкинова, так как считает его заинтересованным в решении из личной неприязни к ней. Отводить от участия в процессе Ташкинова суд не стал. После этого адвокат Ирина Хрунова заявила еще одно ходатайство о приобщении к материалам дела ряда документов, необходимых для принятия решения о досрочном освобождении. В их числе характеристики из общественных организаций, гарантийные письма о предоставлении места работы после освобождения и тому подобное. Кроме того, защита попросила приобщить протокол судебного заседания Хамовнического суда, в котором отражены показания двух свидетелей, характеризующие Марию Алехину исключительно положительно, а также обращение от журналистов, актеров и общественных деятелей, которые просят освободить Алехину условно-досрочно. Их подписали Леонид Парфенов, Андрей Лошак, Александр Мета, Андрей Бельжо, Марат Гельман, Светлана Сорокина, Михаил Ефремов, Мария Арбатова и еще 10 человек. Адвокат также передала суду переведенные с английского письма от музыкантов Питера Гейбриэла и Пати Смит в поддержку Марии Алехиной и заключение специалиста-психолога, который утверждает, что сыну осужденной необходимо общение с матерью. Вскоре после этого Мария Алехина по видеосвязи заявила, что объявляет голодовку протеста против отказа этапировать ее в зал суда. Она также запретила адвокатам участвовать в этом процессе. «Пусть сидящая здесь тройка, судья, прокурор и сотрудник лагеря решают мою судьбу вне состязания в суде», заявила Алехина и назвала судебное заседание абсурдом. Ирина Хрунова заявила, что связана с позицией подзащитной и теперь не может представлять ее интересы в этом процессе. Комментируя произошедшее, корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову адвокат сказала, что слушания проходили со множеством процессуальных нарушений. Именно поэтому ее доверительница отказалась от дальнейшего участия в разбирательстве.
Невозможно работать в таких условиях. Когда я приобщала документы, а их вы видели, какая была пачка, да? Суд должен был спросить Алехину: вы согласны? Вы хотите ознакомиться с этими документами? Она бы сказала, например: да, я хочу. Каким образом количество документов там было было их 50 листов, можно было своевременно отправить в колонию. Но это не процесс, то есть это формальность. Поэтому мы договорились с Машей о том, что если суд все-таки не пойдет на то, чтобы доставить ее в зал суда, тогда она будет отказываться от участия в процессе. А поскольку клиент отказался от участия в процессе, и у меня такая же роль. Какое бы решение суд не принял, в любом случае я сейчас буду это решение обжаловать. Но только по формальным основаниям, потому что, понятно, если суд даже, да, допускаю я, что суд не применяет УДО к Алёхиной. Я уже сейчас на руках имею большое количество нарушений, которые я буду... Мне есть что написать в жалобу. Ну, например, такие формальные основания, но, тем не менее, они такие процессуальные, жесткие требования. Изначально ходатайство об УДО подавал адвокат Дарова. Пришла в суд адвокат Хрунова. Я понимаю, конечно, что может быть замена адвокатов и так далее. Но суд был обязан спросить у Алёхиной, а вообще она согласна, что процесс рассматривался без Даровой? Никто не спросил Машу об этом.
Если бы Алёхина сегодня здесь была в суде, как вы думаете, могли бы как-то по-другому события развиваться?
Однозначно. То есть, во-первых, не было вот этого затянутого процесса. Было бы первое ходатайство обязательно о том, что она просит доставить ее в суд. Если бы суд удовлетворил ходатайство, не было бы заявления об отводе судьи. Процесс бы шел. Это решение приняла она совершенно обоснованно, продуманно. То есть это не какой-то сейчас был спонтанный всплеск эмоций. Нет, это она сказала, что она не будет участвовать в суде, в который ее не привезли.
Сказала адвокат Ирина Хрунова в интервью моему коллеге Марку Крутову. В итоге суд объявил перерыв в рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении Алёхиной до 23 мая. Завтра утром у здания Березняковского суда должна пройти серия одиночных пикетов в поддержку Марии Алёхиной и ее личного участия в процессе. Подруга осужденной участницы Пусси Райт Ольга Виноградова рассказала в интервью «Радио Свобода», что опасается давления администрации колонии на Марию Алёхину из-за объявленной ей голодовки.
Ну, как бы для них это нарушение, они могут применить какие-то меры к Маше, и это меня очень волнует. Но понятно, что то, что ее не вывезли на суд, и о чем она просила заранее, плюс было сделано заявление о том, что она пойдет на крайние меры, на голодовку, оно было отправлено во ФСИН Пермского края и во все нужные учреждения. Ну и, по-моему, если она считает, что ее права нарушены, она имеет право выразить протест голодовкой. Понятно, что и без голодовки ей было бы сейчас гораздо удобнее, еще по той простой причине, что... скорее всего, отразится на жизни отряда, потому что сейчас из-за нее отряд, в котором сейчас находится Маша, на особом режиме у колонии, а если Маша будет голодать, он, скорее всего, будет усилен, и ей будет все сложнее поддерживать там нормальные отношения, объяснять свои действия. Вот она переживает больше всего из-за этого, из-за того, что она налаживает отношения, они каким-то образом разлаживаются, и от того, что от ее действий как-то колония давит на других людей.
Рассказала подруга Марии Алёхиной Ольга Виноградова. В феврале 2012 года группа «Пусси Райт» провела в Храме Христа Спасителей в Москве так называемый панк-молебен под названием «Богородица, Путина прогони». Позже полиция задержала трех из участниц группы – Марию Алёхину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Их осудили по статье «Хулиганство». И в августе прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил каждую к 2 годам колонии общего режима. Осенью Московский городской суд смягчил приговор в отношении Самуцевич, изменив реальный срок на условный. Защите удалось доказать, что девушка фактически не успела принять участие в панк-молебне. В апреле Зубово-Волянский суд Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении Надежде Толоконниковой, аргументировав это тем, что она не всегда соблюдала правила поведения в колонии, и у нее есть 2 непогашенных взыскания. Мария Алёхина также получила несколько взысканий за время заключения. Почти все выговоры ей удалось опротестовать в судебном порядке. Светлана Павлова, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Ленинском районном суде Кирова 22 мая продолжились слушания по делу оппозиционного активиста Алексея Навального. В качестве свидетеля на заседании выступил губернатор Кировской области Никита Белых. В общей сложности в суде Белых провел 1,5 часа. Вопросы губернатору задавали как сам Навальный, так и прокурор. Тему продолжит Елена Поляковская.
Явка кировского губернатора Никиты Белых в суд по делу Кировлеса оказалась неожиданной, и потому в порядок слушания пришлось вносить изменения. Губернатора допрашивали немногим больше часа. За это время Белых успел заявить, что в 2009 году, когда Алексей Навальный был его помощником на общественных началах, дела у Кировлеса действительно шли не слишком хорошо, и реорганизация предприятию была необходима.
Кировское областное государственное санитарное предприятие «Кировлес» было создано в 2007 или, может, в начале 2008 года. Выполняло одновременно и коммерческие функции, и выполнение государственных контрактов по лесоохране, лесозащите, лесовосстановлению лесных участков, не переданных в аренду. На тот момент ГУП «Кировлес» являлась крупным лесопользователем, одним из крупных арендаторов леса. Но в 2009 году уже его деятельность была глубоко убыточна и неэффективна, что было очевидно для всех участников процесса.
Сначала Никита Белых отвечал на вопросы прокурора, но большую часть времени, проведенного сегодня в суде, кировский губернатор давал ответы на вопросы подсудимого Алексея Навального.
Вы когда-либо слышали или кто-то вас информировал об издании каких-либо документов, которые бы предписывали КГУП «Кировлес» осуществлять свои продажи исключительно через Вятскую лесную компанию?
Вышел в рамках обсуждения в средствах массовой информации материалов данного уголовного дела.
Вы какой-то такой документ видели сами?
Нет, не видел.
Вам кто-нибудь сообщал из сотрудников правительства Кировской области или из сотрудников КГУП «Кировлес» осуществлять такого документа?
Не сообщал. Более того, Александр Ильич, я уже сказал, что я не утверждаю, что такой документ был.
Да, а вы могли бы подтвердить суду информацию о том, что я неоднократно сообщал вам свое мнение о том, что продажи «Кировлеса» должны быть централизованы, а не осуществляться через 36 разных лесхозов?
Да, наряду с другими экспертами такая позиция вами высказывалась.
Я к вам когда-либо обращался с просьбами, требованиями, предложениями о том, что все продажи КГУП «Кировлес» должны осуществляться через какую-то определенную коммерческую компанию, в частности, Вятскую лесную компанию?
Ну, я думаю, нет. Я думаю, что прекрасно вы понимали, что с такими вопросами ко мне обращаться бессмысленно.
А вообще когда-либо было обсуждение, что продажи «Кировлеса», может быть, не применительно ко мне, должны осуществляться через какую-то компанию, ее нужно навязывать или что-то еще?
Не помню таких разговоров. Помню разговоры о теме централизации продаж, но персональные какие-то названия или какие-то структуры, или какие-то фамилии в разговорах не назывались.
Можете ли вы подтвердить или опровергнуть информацию о том, что я неоднократно настаивал на проведении аудиторской проверки КГУП «Кировлес» со стороны независимой аудиторской компании и желательно одной из компаний «Большой четверки»?
Да.
Был проведен такой аудит?
Нет, такой аудит проведен не был в силу ряда организационных проблем.
В своих ответах Никита Белых старался быть подчеркнуто сдержанным, и его ответы на вопросы бывшего помощника можно назвать протокольными. Впрочем, и сам Алексей Навальный держался подчеркнуто официально по отношению к Белых. В ответ на вопрос адвоката подсудимого Ольги Михайловой Никита Белых заявил, что не считает, что Навальный, будучи советником главы региона, причинил Кировской области какой-либо вред.
Как вы считаете, может быть, знаете, был ли нанесен ущерб экономическим интересам, бюджету Кировской области в результате деятельности Алексея Навального в качестве советника губернатора Кировской области?
На основе имеющихся у меня данных и моей информации у меня нет оснований делать такие выводы. При этом, что я знаю, что Департамент государственной собственности признан Следственным комитетом потерпевшим, да, то есть и Следственный комитет в рамках рассмотрения уголовного дела считает, что был нанесен ущерб. То есть, ну, каких-либо экспертиз по этому поводу, да, по расчетам, то есть я лично, скажем так, не видел, то есть материалами уголовного дела меня никто официально не знакомил. То есть, ну, в общем, это не является, наверное, моим хобби — знакомство с материалами уголовного дела.
Вместе с предпринимателем Петром Офицеровым Алексей Навальный обвиняется в хищении имущества компании «Кировлес». Всего на громком процессе в Кирове уже допрошены 36 свидетелей. За организацию растраты чужого имущества Навальному грозит до 10 лет колонии. Защита оппозиционера, так же, как и сам Алексей Навальный, называют уголовное дело против него политически мотивированным. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Министерство юстиции России отказало в регистрации совместной национал-демократической партии главы русского общественного движения Константина Крылова и одного из лидеров националистов Владимира Тора, рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
В своем сообщении Министерство юстиции обосновывает отказ статьей 20 Федерального закона о политических партиях, согласно которой политическое объединение не регистрируется, если оно не соответствует требованиям символики и наименования партии или противоречит Конституционному уставу. Лидер националистического объединения «Род» Константин Крылов заявил, что после отказа борьба за регистрацию партии не закончена.
Прежде всего, у нас сейчас на руках нет самого отказа. У нас вообще ничего, потому что они не выходят на связь. Все, что мы имеем, это строчка на сайте Минюста, в которой наша партия упомянута в числе прочих, которым отказали в регистрации. Я думаю, что причины достаточно очевидны и без того, и они вполне политические. Я действительно занимаюсь оппозиционной деятельностью и, в частности, вхожу в Координационный совет оппозиции, что с точки зрения нашей власти сейчас, несмотря на всю, я бы сказал, невинность и беззубость этой организации, является серьезным правонарушением, если не преступлением. Власть сейчас стремится отсечь от политического процесса все те силы, которые, как она сама думает, имеют какие-то электоральные перспективы. У Национально-демократической партии перспективы электоральные были весьма и весьма неплохие. Впрочем, возможно, и будут, потому что мы совершенно не собираемся посыпать голову пеплом и разбредаться по домам. Мы будем либо обжаловать, обращаться, возможно, в суд. Во всяком случае, какие-то действия с нашей стороны последуют. Потому что мы не намерены сидеть сложа руки, мы намерены бороться за признание. Так или иначе, мы его добьемся.
В своем блоге Константин Крылов сообщил о планах собрать в пятницу экстренное заседание Центрального комитета Национал-демократической партии для обсуждения дальнейших действий. По мнению политолога Александра Кынева, в ситуации с НДП уместны аналогии с партией «Демократический выбор» Владимира Милова, которая в прошлом году с трудом добилась регистрации, и с партией Алексея Навального «Народный альянс», процесс регистрации которой Минюст приостановил.
Ну, я думаю, что это решение, несомненно, политически мотивировано, и лишний раз подчеркивает, что несмотря на изменения закона о политических партиях, принятие решений в отношении разных политических сил носит черты политической целесообразности и реализуется по принципу двойных стандартов. Мы видим, как с неимоверной легкостью регистрируются политические организации, абсолютно никому неизвестные, никого не представляющие. Когда же дело касается политических организаций, мы ищем собственное лицо, узнаваемых лидеров, и неважно, каких они взглядов, потому что демократия предполагает право разных людей высказывать свою точку зрения, как либералов, так и националистов. Это их право высказывать то, что они считают нужным. Тем не менее, мы видим, что как раз к этим организациям максимально жесткое отношение, и у них находят абсолютно любые какие-то маленькие кредитки, зачастую это абсолютно абсурдное, потому что в такой же ситуации другие партии регистрируются. Это подчеркивает, что политический режим, по сути дела, не изменился. Хочу напомнить, что в прошлом году очень долго добивалась регистрации партии «Демократический выбор» Владимира Милова. Фактически они из-за этого не смогли попасть на осенние выборы из-за того, что регистрацию максимально затянули. Сейчас приостановлен, в кавычках, процесс регистрации партии сторонников Алексея Навального «Народный альянс». В любом случае, на выборы этого года осенний «Народный альянс» уже не попадает. На мой взгляд, тенденция абсолютно очевидна.
Основа незарегистрированной национал-демократической партии – русское общественное движение «РОД» и Русский гражданский союз. Кроме того, в руководство НДП входят главный редактор русского обозревателя Егор Холмогоров и журналист Павел Светенков. Евгения Назарец, Радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Великобритании, возможно, назревает серьезный политический скандал в связи с продолжающимся дознанием по делу о гибели Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году. Британская пресса практически единодушно резко выступает против решения судьи Коронера отказаться от рассмотрения секретных документов о причастности российских властей к убийству Литвиненко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
После того, как проводящий дознание судья сэр Роберт Оуэн частично удовлетворил просьбу министра иностранных дел Уильяма Хейга не рассматривать во время публичных слушаний секретные документы британских спецслужб, включающие в частности информацию о возможной причастности российских спецслужб к убийству Литвиненко, британская пресса начала кампанию за открытое и гласное проведение дознания, призывая судью не удовлетворять просьбу Хейга, мотивировавшего свое обращение к коронеру соображениями национальной безопасности. Даже такая солидная и авторитетная газета, как Financial Times, включилась в эту кампанию, заявив в своей редакционной статье, что утаивание британских секретов в деле Литвиненко – это удар по гласному правосудию. Газета пишет, что секретность в этом деле порождает подозрение, что поиск правды вовсе не является приоритетом, и что главное здесь – улучшение дипломатических и торговых отношений с Россией. Это было бы не просто малодушием, считает газета, это стало бы ошибкой. Возможно, что при рассмотрении причастности России к убийству Литвиненко пострадают российско-британские отношения, но если это цена британского правосудия, то ее стоит заплатить. Так завершает Financial Times критику решения коронера. Насколько все же решение судьи Роберта Оуэна не разглашать секретные документы Ми-6 и Ми-5 оправдано? И не перечеркивает ли это решение весь смысл проводимого инквеста? Хорошо знакомый с делом Литвиненко, живущий в Британии историк разведки Борис Володарский, считает, что британская пресса напрасно ломает копья, поскольку в своем постановлении Роберт Оуэн признал причастность российских властей к убийству Литвиненко.
Смысл инквеста состоит в том, чтобы определить, был ли Литвиненко убит или погиб в результате какого-то другого, возможно, несчастного случая, самоубийства или еще чего-то. И б, если это было убийство, то кто виновен, то есть кто совершил это убийство? Уже и сейчас в майском постановлении коронера совершенно точно сказано, я цитирую, по оценке материалов, имеющихся в распоряжении правительства Ее Величества, был сделан вывод, что на основании этих материалов можно однозначно говорить о непосредственном участии российского государства в убийстве господина Литвиненко. Ну, куда уж больше сказать. Мне вообще кажется, что после этого постановления уже никакой инквест не имеет смысла, потому что, с одной стороны, из этой фразы совершенно ясно, что это убийство, а с другой стороны, совершенно ясно, что оно совершено агентами российского или агентствами российского правительства.
Коронер Роберт Оуэн заявил в своем постановлении, что не будет также рассматривать секретные документы, связанные с возможностью предотвращения британскими спецслужбами убийства Литвиненко. На предварительном слушании Бен Эмерсон, адвокат вдовы Литвиненко Марины, заявил, что британские власти были обязаны защитить Александра Литвиненко, поскольку он с ними сотрудничал и был их агентом. Эмерсон обвинил британские власти в халатности. Насколько адвокат прав, Борис Володарский?
Британские власти обязаны охранять любого гражданина Великобритании. Это их обязанность, за это они получают деньги, за это мы платим налоги. Это их коренная и главная обязанность. Были ли основания для дополнительной или специальной охраны, такой, которая, скажем, выделялась Борису Березовскому и Ахмеду Закаеву? Трудно сказать. Учитывая, что стали известны факты сотрудничества Литвиненко с британскими властями, думаю, что в определенной степени адвокат Марины прав. То есть в определенной степени он должен был быть защищен больше, чем любые остальные граждане. Но насколько должна была быть обеспечена специальная охрана, с моей точки зрения, не должна была обеспечена.
Газета «Гардиан» считает утверждение главы британского МИДа Уильяма Хейга, что оглашение секретной документации в ходе инквеста может нанести ущерб национальной безопасности Британии и международным отношениям, слишком туманными и неясными, и цитирует адвоката Бена Эмерсона, заявившего, что Хейг и Кэмерон танцуют русскую тарантеллу, то есть играют на руку российским властям. Газета призывает коронера пересмотреть свое решение. Вдова Александра Литвиненко Марина написала Роберту Оуэну письмо с просьбой переквалифицировать инквест в открытое публичное расследование с тем, чтобы рассмотреть секретные документы хотя бы в закрытом режиме с участием только адвокатов, имеющих доступ к секретным документам. Форма публичного расследования, в отличие от инквеста, это позволяет. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко говорит о возникшей неопределенности в судебной перспективе в деле Литвиненко.
Потому что для коронера было непросто принять это решение. С самого начала, как только он приступил к выполнению своих обязанностей октября прошлого года, мне казалось, что он старался это сделать полностью и, как он убеждал, добиться правды. Но ситуация сложилась так, что, видимо, он не может выполнить свое обязательство. И поэтому в отношении него и в отношении всего того, что случилось, я бы не хотела сейчас ничего комментировать. Я понимаю, что правосудие сейчас действительно начинает быть зависимым от политики. Конечно, это грустно осознавать, потому что раньше мне казалось, что вот в Британии политика мало влияет. Я хотела бы все-таки верить, что где-то есть, существует независимое правосудие.
Несмотря на неопределенность в отношении юридического формата продолжения дознания по делу Александра Литвиненко, заявление коронера о возобновлении слушаний 2 октября этого года пока остается в силе. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Съезд, изменивший мир. В канун 24-й годовщины открытия съезда народных депутатов СССР беседуем с политиком Сергеем Станкевичем. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Госсекретарь США Джон Керри и глава британского МИДа Уильям Хейк прибыли на Ближний Восток для переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и руководством палестинской автономии о возможностях возобновить мирные переговоры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Утром 23 мая премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретится для обсуждения целого ряда вопросов с госсекретарем США Джоном Керри. Это уже четвертый визит Керри на Ближний Восток за короткое с февраля время его пребывания в этой должности. Как сообщает пресса, целью визита Керри в Израиль и палестинскую автономию является попытка возобновить мирные переговоры. Глава палестинской переговорной группы Саиб Эрикат уже выражал надежды на то, что усилия президента США и Джона Керри увенчаются успехом, и диалог между Израилем и палестинской автономией возобновится. При этом в ожидании визита Керри представители палестинской администрации не отказались от предварительных условий, которые они выдвигают Израилю в обмен на свое согласие вернуться за стол переговоров. В число этих условий входит одностороннее прекращение строительства в еврейских населенных пунктах в Иудее и Самарии. Как сообщают источники в канцелярии премьер-министра, на встрече Нетаньяху и Керри будет обсуждаться не только возможность возобновления переговоров с палестинской автономией, но и ситуация в Сирии и проблема с иранской ядерной программой. Как отмечается, гражданская война в Сирии и ее влияние на Израиль становятся все более актуальной темой в стране, поскольку израильтяне имеют все основания опасаться сирийского химического оружия и последствий его попадания в руки террористических группировок региона. После того, как вчера, 21 мая, из Сирии был обстрелян израильский армейский джип, начальник генштаба Израиля Бенни Ганц отметил, цитирую, что сирийское и ливанское пространство в последнее время охарактеризовано огневыми возможностями дальнего радиуса действия, враждебными и подрывными действиями, террористической активностью. Мы никогда не будем знать все наверняка, и неизвестность в данном районе будет сохраняться. Завтра же, 23 мая, после встречи с Джоном Керри, премьер-министр Израиля встретится и с главой британского министерства иностранных дел Уильямом Хейгом. Цель короткого визита Хейга на Ближний Восток – поддержать усилия США по возобновлению мирного процесса. Во встрече будет участвовать и исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин, который вчера заявил, что Израиль готов к возобновлению мирных переговоров, цитата, «в любой день, в любой час, в любом месте, в Иерусалиме, в Рамалле, в Пекине, в Нью-Йорке, в Москве». При этом Элькин подчеркнул, что нельзя игнорировать и позицию самих палестинцев. Фактически глава МИД напомнил о том, что прошлогоднее голосование в ООН, на котором автономия получила статус государства-наблюдателя, лишь укрепило руководство в Рамалле в намерении следовать к независимости и собственному государству в обход переговоров с Израилем и вопреки условиям ранее заключенных на международном уровне соглашений. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
И в продолжение темы я побеседовал о перспективах визита Керри и Хейга на Ближний Восток с политологом, профессором университета Бар-Илан в Иерусалиме Зеевом Ханидом. Джон Керри посещает Ближний Восток уже в четвертый раз. Почему он выбрал именно это время для визита? Произвольно? Он человек, известный своей энергией. Его встречи с Беньямином Нетаньяху, с Махмудом Аббасом сейчас могут привести хоть к какому-то результату.
Керри действительно известен как человек весьма-весьма энергичный, и, собственно, это та функция, которая была ему поручена президентом Бараком Обамой. Тема палестино-израильского дипломатического процесса вышла из центра и мировой, и региональной, и израильской повестки дня, и по большому счету перешла на уровень вторых лиц. В Израиле ответственный за палестино-израильский дипломатический процесс является министр юстиции Ципи Ливни, и Обама, в общем, назначил своего министра иностранных дел подготовить почву для того, чтобы затем передать каким-нибудь подсекретарям, то есть заместителям министра и чиновникам более или низкого ранга. Это говорит о том, примерно какие надежды, по большому счету, возлагают лидеры великих держав и лидеры региональных держав на этот процесс. Что же касается самого Керри, то он полагает, что если ему не удастся сдвинуть дело с мертвой точки сегодня, то, как здесь на Ближнем Востоке говорят, форточка возможностей будет захлопнута, если не навсегда, то очень и очень надолго. На недавно прошедших в израильский Кнессет выборах в парламент 19-го созыва тема Палестино-израильского регулирования, которая была чуть ли не главным водоразделом израильской электоральной политики в последние вот уже почти 20 лет, оказалась на периферии общенациональной повестки дня. Израильское общество, как и израильтяне, как и среднестатистические европейцы, дискутировали и продолжают дискутировать о бюджете, о социально-экономической политике, о сохранении темпов экономического роста, о налогах. Мы вдруг превратились в такую нормальную европейскую страну, которая вдруг как бы перенеслась с Ближнего Востока куда-то в центр Европы. Палестинская тема, она волнует большинство израильтян постольку поскольку.
То есть израильские политические силы сейчас не сильно заинтересованы в посреднических усилиях США и Великобритании, спрашиваю, потому что визит Керри совпал с визитом в Израиль и в Палестину и главы британского Foreign Office Уильяма Хейга. Это случайное совпадение или это такой заранее оговоренный формальный визит двух министров?
Заинтересованность есть, но надежд не очень много. Если в периоды, связанные с сюжетами такого рода, израильские СМИ буквально взрывались от информации, публикаций, комментариев, которые взвешивали, анализировали буквально каждый шаг и каждое слово, то сегодня в визите главы американского и британского МИДа, ну, пишут очень мало отдельными строчками в информационных колонках. Серьезной аналитики мы здесь почти не видим. Это говорит о том, какие именно надежды возлагают в Израиле. Но интерес посредничеству и Евросоюза, и, разумеется, Соединенных Штатов в Израиле есть. Другое дело, в каком виде, в каком формате в Иерусалиме полагают это возможно. Премьер-министр Нетаньяху, бывший министр иностранных дел Либерман, который сейчас возглавляет комиссию по иностранным делам и обороне, ныне действующее руководство израильского МИДа, которое возглавляет сам премьер, и другие представители израильского внешнеполитического истеблишмента постоянно говорят о том, что они заинтересованы в возвращении сторон к переговорному столу, к переговорному процессу без так называемых предварительных условий. Подобный подход открыто поддерживают и в Вашингтоне. Это радикально отличается от ситуации, которая была еще пару лет назад, когда от Израиля требовали шагов в виде замораживания строительства в поселениях, неких жестов доброй воли. В качестве иллюстрации я могу привести историю, о которой в Израиле уже пару дней говорят. Это то, что правительство утвердило решение о легализации 4 поселенческих форпостов, так называемых. Ну, то есть речь идет о новых кварталах в еврейских поселках в Иудее и Самарии, которые находятся внутри так называемых больших поселенческих блоков, то есть на тех территориях, которые при любом варианте развития событий останутся под израильским суверенитетом. В Вашингтоне по этому поводу выразили неудовольство. Израильский посол был вызван в Госдеп для объяснений, но это не только не сорвало визит, но даже не омрачило визит глав внешнеполитических ведомств США и Великобритании на Ближний Восток. Шаг, который был предпринят израильским правительством, он как раз содержал вот это вот тройное послание. Первое послание Абу Мазену о том, что он должен вернуться за стол переговоров без предварительных условий. Второе европейским столицам и в Вашингтон о том, что переговорный процесс с палестинскими арабами больше не будет напоминать с точки зрения Израиля игру в одни ворота, то есть когда слова и действия на 100% обязывают Израиль и не обязывают противоположную сторону. И это, собственно, послание израильскому обществу, которое сейчас расколото по поводу социально-экономической политики, некая апелляция к мнению большинства, который считает, что, в общем, по большому счету, было бы неплохо урегулировать отношения с палестинскими арабами по модели «два государства для двух народов», но не видит достойного партнера на той стороне, с которым можно было бы договариваться о чем-либо вменяемом.
Мнение политолога, профессора университета Бар-Илан в Иерусалиме Зеева Ханина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Брюсселе 22 мая прошел рекордный по быстроте саммит глав государств и правительств стран Европейского Союза, на котором обсуждались два ключевых вопроса – энергетика и налогообложение. За несколько часов до окончания встречи я побеседовал о нем с брюссельским журналистом, знатоком работы структур ЕС Виктором Анучко. Саммит Евросоюза необычно короткий, он идет всего полдня. Какие вопросы успеют решить?
Этот саммит не планировался государством-председателем Союза Ирландии, как обычно это бывает в полугодовых планах работы учреждений ЕС. Это инициатива председателя Европейского совета Хермана Ван Ромпея. Инициатива, призванная вернуть Евросоюз от долгих, продолжающихся ночи напролет саммитов последних кризисных лет, к организованной, четко структурированной политической и экономической жизни. В повестке дня два очень актуальных для Евросоюза в кризисное время вопроса. Развитие эффективной и менее затратной энергетики Союза и отлаживание европейского налогообложения на союзном уровне. Но при этом Ван Ромпей в письме приглашения на саммит главам государств и правительств объясняет фундаментальный стратегический подход к этим задачам. Глава Евросовета пишет, что цель саммита заключается в том, чтобы задать направление для будущей работы по двум вопросам, имеющим решающее значение для экономики Европы и социальной сплоченности, энергетики и налогообложению. Надо полагать, что до конца мандата нынешнего председателя Евросовета пройдут и другие аналогичные саммиты.
Такие конкретные отраслевые вопросы, как, например, энергетика, очень давно не обсуждались на таком высоком уровне глав государств и правительств стран ЕС. Это вызвано какими-то чрезвычайными обстоятельствами?
Да и нет. С одной стороны, как я уже говорил, это попытка как раз увести учреждение ЕС от кризисной чрезвычайщины. Но с другой стороны, сейчас в ситуации рецессии высокие цены на энергоносители, высокая затратность, неэффективность нынешней энергетики, они ведь очень беспокоят Евросоюз, который изыскивает варианты экономии именно на энергии. Причем Ван Ромпей увязывает такие вопросы, как повышение энергоэффективности, развитие собственных энергетических ресурсов, более предсказуемую энергетическую политику с усилением конкурентоспособности и увеличением рабочих мест. И он просил участников саммита размышлять и высказываться именно с таким подходом. А как об этом перед началом заседания саммита сказал премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер?
Европа, которой выпала плохая карта в том, что касается ее энергетического положения по сравнению с другими, должна договориться об общей позиции, и этим мы сегодня займемся.
Налогообложение – это тоже очень специальный вопрос, и опять-таки он обсуждается на очень высоком уровне. Это связано с последствиями экономического кризиса, с чем-то еще?
По официальным оценкам, в Евросоюзе не добирают до 1 триллиона евро налогов ежегодно из-за несовершенства налоговой системы. Накануне сегодняшнего саммита с журналистами встречался в Брюсселе один высокопоставленный европейский чиновник. И в беседе он сделал упор на том, что главная тема этого раздела – борьба с мошенничеством в налоговой области и с уклонением от уплаты налогов, но также обратил внимание на то, что помимо этого требуется быстрый прогресс в деле автоматического обмена информацией, налогообложения доходов на банковские сбережения и мер по борьбе с мошенничеством в том, что касается налога на добавленную стоимость. А по мнению Ван Ромпея, во времена жестких бюджетных ограничений и сокращения расходов, борьба с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов является больше, чем когда-либо, вопросом налоговой справедливости. Ван Ромпей так написал в своем письме европейским лидерам. По его мнению, результаты обсуждения этого вопроса на саммите в Брюсселе послужат и для подготовки скоординированной позиции Евросоюза на таких форумах, как предстоящие в этом году саммиты стран восьмерки и двадцатки. Сторонники унификации налоговых систем ЕС видят в конкуренции разных национальных налогообложений возможность уклонения от налогов. В связи с этим я предлагаю снова послушать Жан-Клода Юнкера, так как Люксембург, который обвиняют в том, что он является налоговым раем для спасающихся от высокого налогообложения, на этом саммите будет в центре особого внимания.
Люксембург определил месяц назад свою позицию. Мы откажемся от банковской тайны и будем продвигаться к автоматическому обмену банковской информации, который мы введем с 1 января 2015 года.
Но дело идет к гармонизации налоговых систем Евросоюза.
После того, как участники саммита придут все-таки к каким-то заключениям, после всех дискуссий, какие-то шаги последуют?
Саммит даст стратегические установки, над которыми дальше предстоит работать исполнительным органам Европейской комиссии, Совету Евросоюза. Вопросы такого значения решаются также с участием Европейского парламента, но он, кстати, горячий сторонник унификации налоговой системы и борьбы со всеми видами мошенничества в налоговой области. Лишь недавно он выступил с гневной декларацией по этому вопросу, в которой призывал покончить с конкуренцией национальных налогообложений в Евросоюзе и так далее. И на каком-то этапе, я сейчас не берусь сказать, когда это будет, итог этой работы материализуется в конкретных проектах законов и появится соответствующее новое законодательство Европейского Союза.
О саммите Европейского Союза я беседовал с брюссельским журналистом Виктором Анучко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». По всей видимости, окончательно отвергнута идея директора Российского музея изобразительных искусств Ирины Антоновой о воссоздании существовавшего до 1948 года Музея нового западного искусства, для чего требовалось бы перевести в Москву из Петербургского Эрмитажа коллекцию живописи импрессионистов и постимпрессионистов. На сегодняшней пресс-конференции в Москве министр культуры России Владимир Мединский в очередной раз высказался против такого проекта. Материал корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвельвы.
Формально решение о том, оставить ли части некогда составлявших единое целое коллекции на своих нынешних местах или передать их в музей, который Ирина Антонова обещает построить напротив храма Христа Спасителя, будет принято 3 июня. Однако это формально. Минувшим днем на расширенном заседании Общественного совета при Минкультуре Российской Федерации все присутствующие там директора крупных российских музеев категорически высказались против такого передела, и ни один человек Ирину Антонову не поддержал. Добавим к этому собранные в Петербурге 30 тысяч подписей под письмом протеста и публичные высказывания отдельных деятелей культуры. Не забудем и о возмутившихся болельщиках «Зенита». Так что вполне ожидаемыми были уже сегодняшние слова Владимира Мединского.
Я считаю разрушение Музея нового западного искусства как первого музея современного искусства в мире, как музея, созданного удивительной интуицией, гениальным художественным чутьем наших великих коллекционеров Щукина и Морозова, огромной ошибкой. Но я боюсь, что исправление этой ошибки будет еще большей ошибкой. Я озвучил свою личную позицию. Официальная позиция ведомства будет сформулирована в положенные сроки. Решение о воссоздании музея – это решение, вынесенное на уровне президента. Но мы сформулируем свою. Вчера высказались профессионалы по этому поводу. Там был совет Союза музеев России, общественный совет министерства, группа ведущих музейных работников, профессионально-научные институты. Мы эту позицию обработаем, свяжем ее с нашей ведомственной позицией и доложим в правительство. Тема, кстати, тема очень тяжелая. И я во многом пафос Ирины Александровны понимаю. Потому что действительно было разрушено фантастическое учреждение. Но вот перекраивание границ... Хотя я как историк могу привести уж совсем неуместный пример из другой вселенной. Ну так, чтобы вы меня поняли. Вторая мировая война началась из-за того, что начали исправлять серьезные ошибки Версальской системы. Вот все было настолько неправильно сделано. Решили подправить. При этом я вчера подписал распоряжение. Мы в этом году откроем музей нового западного искусства виртуальный. Совместив все коллекции, по крайней мере, все, что от них осталось, от этих коллекций, и сделав это доступным каждому пользователю интернета.
Вряд ли такой компромиссный вариант утешит Ирину Антонову, которая, к слову, недавно назначена еще и главным куратором всех российских музеев. Человек она чрезвычайно деятельный и склонный к грандиозным проектам. Ее музей на Волхонке уже давно стал комплексом музеев. Год от года он прирастает и единицами хранения, и зданиями, и территориями. Многое достойно восхищения, но многое также вызывает критику. Общественных структур, к примеру. Так движение «Архнадзор» выступает против сноса первой в Москве автозаправки. Утверждают, это объект культурного и исторического наследия. Как раз на этом месте, по мысли Антоновой, следует построить музей для некогда реквизированных большевиками частных собраний Щукина и Морозова. К слову, тот музей просуществовал всего 20 лет. Когда искусство Матисса, Ренуара и Сезанна было признано упадническим, учреждения культуры ликвидировали. Куда больший срок картины находятся в двух крупнейших музеях Москвы и Петербурга. В сознании и памяти нескольких поколений они уже вросли в эти музеи и являются их неотъемлемой частью. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве на 92-м году жизни скончался советский и российский историк Сигурд Шмидт, сын географа и математика Отто Юльевича Шмидта. С 1949 года Сигурд Шмидт преподавал в Московском историко-архивном институте, преобразованном в Российский государственный гуманитарный университет. Работал в институтах Академии наук СССР и России. Был автором более 500 научных трудов по истории культуры, историографии, археографии. Сигурд Шмидт был также довольно частым гостем на «Радио Свобода». Вот фрагмент одной из наших недавних программ «Учителя», в которой с ним беседовал мой коллега Иван Толстой.
Для одних людей жизнь без учителей немыслима. Другие говорят, что они сами себя сделали, что они self-made men. К какой категории людей относитесь вы, Сигурд Патрович?
Конечно, к категории, которая учится. Я даже думаю, что я сохранил себя... как ученый, по крайней мере, потому что я сохранил умение учиться, учиться не только у старших, а теперь уже у младших. Они технологически гораздо более оснащены, чем я, и они думают теми приемами, и их влечет та тематика, которой я менее приспособлен, и я у них усваиваю, как я могу оставаться в какой-то степени современным.
Всегда ли было так? Всегда ли вы любили, хотели и жаждали учиться?
Любил, вероятно, нет. Может быть, даже и не хотел. Но ощущал потребность. Прожив такую долгую жизнь, а мне ведь все-таки 91-й год, я понял, что я многое осмысливать стал тогда, когда я стал гораздо старше, когда я уже освоил многие термины, многие понятия. В то время это была интуиция, которая, в общем, к счастью, меня не подвела. И я ощущал, что нужно все время воспринимать и находить то, что получается интересно, лучше и мне нравится, и гордился, и радовался, если у меня выходило, и огорчался, если не получалось. Причем это было связано не только со сферой, но расширением моего интеллектуального ареала, а в отношениях с людьми. Мне очень повезло. Меня окружали с детства по-настоящему хорошие люди и по-настоящему трудолюбивые. То есть я был воспитан, я считал, само собой разумеющимся, нужно трудиться и нужно делать свое дело с полной ответственностью и честно. Или находить способ вообще не делать. Конечно, вспоминаются мои родители. Когда я формировался, это был период самой большой знаменитости отца. Естественно, я это усваивал. И не всегда позитивно, потому что мне не хотелось быть сыном знаменитости, а ничего другого во мне почти никого не интересовало. Я очень рано усвоил одно, собственно, как животное. Когда я интересен сам по себе, когда я интересен, потому что я отсвечиваю чужим светом. Мне это потом помогало. И сейчас помогает, я понимаю, кому я нужен, потому что моя подпись что-то значит, а кому я интересен или даже близок.
Это был фрагмент одной из программ «Радио Свобода», в которой участвовал историк Сигурд Шмидт, умерший 22 мая на 92-м году жизни в Москве. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». 22 мая в Лондоне. Церемония вручения Международной Букеровской премии. Премия основана в 2005 году и вручается раз в два года. Опубликованный шорт-лист включает 10 номинантов из разных стран. В их числе в этот раз и российский писатель Владимир Сорокин. На премию могут номинироваться англоязычные писатели и писатели, представленные в переводах на английский язык. В этом году Международный Букер вручается в пятый раз. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Принципиальное отличие Международной Букеровской премии от просто Букеровской премии, присуждаемой ежегодно англоязычным писателям Британского Содружества, заключается в том, что она вручается не за конкретную книгу, написанную в конкретный период, а за творческие достижения. Кроме того, Международного Букера могут получить не только англоязычные писатели, но и пишущие на других языках авторы, чьи произведения были переведены на английский. В этом году в шорт-лист были включены 10 писателей из 9 стран, в том числе из России. Во второй раз в истории премии в 2009 году номинировалась Людмила Улицкая, но международного букера не получила. Впервые номинантом стал швейцарский писатель. Кроме того, впервые в шорт-лист вошел автор, пишущий на языке каннада, дравидийском языке Южной Индии. Вот полный список номинантов нынешнего года. Удупи Анантамурти, Индия, Интизар Хусейн, Пакистан, Аарон Аппельфельд, Израиль, Лидия Дэвис, США, Янь Ляньке, Китай, Марин Дьяй, Франция, Йосип Новакович, Канада, Мэрилин Робинсон, США, Петер Штам, Швейцария, Владимир Сорокин, Россия. Бросается в глаза преклонный возраст большинства номинированных на международного букера писателей. Интизару Хусейну, Аарону Аппельфельду и Удупи Анантамурти перевалило за 80, еще двоим номинантам 70 и 65. 45-летняя француженка Марин Дьяй – самая молодая среди номинантов, причем не только в этом году, но и вообще в истории премии. Лауреат получит 60 тысяч фунтов, это около 100 тысяч долларов, а если им станет не англоязычный писатель, то ему будет предоставлена возможность выбрать переводчика, который получит свои 15 тысяч фунтов. Впрочем, деньги для лауреата не самые важные. Престиж международного букера столь высок, что получение премии превращается в грандиозную пиар-акцию, оказывающую огромное влияние на популярность писателей и тиражи его книг, что в конечном итоге выливается не только в литературный, но и в серьезный коммерческий успех. Победителя, имя которого будет объявлено на торжественной церемонии в Лондонском музее Альберта и Виктории, предсказать трудно. Два года назад лауреатом стал американский писатель Филипп Рот, классик современной американской литературы. В любом случае, выбор жюри вызовет неоднозначные отклики международной литературной критики. Творчество большинства писателей в шорт-листе международного букера можно отнести к модернистскому или постмодернистскому направлению в литературе. Особенно яркими примерами здесь могли бы быть романы Владимира Сорокина, Лидии Дэвис и Мари Ндьяй.
На вопросы «Радио Свобода» отвечает администратор международной букеровской премии, в прошлом член ее жюри Фиаметта Рокко.
Чем вы объясняете тот факт, что номинанты на международного букера в основном пожилые люди?
Согласна, что в шорт-листе много очень пожилых писателей. Это неизбежно, когда оценивается творчество в целом, а не одна книга. Хочу отметить, что 45-летняя Мари Ндьяй – самый молодой номинант за все время существования премии. Зрелый и пожилой возраст создают широкую панораму для критического осмысления творчества писателя. Хочу обратить внимание на еще одно новшество в международном букере. В этом году в жюри впервые входят 5 членов, а не 3, как в предыдущие годы. Это дает возможность жюри получить более широкое и всеобъемлющее представление о мировой литературе.
На что прежде всего жюри обращает внимание при выдвижении номинантов?
Субъективный фактор, конечно, присутствует в оценках членов жюри, поскольку литература обладает мощным эмоциональным посылом, если это, конечно, подлинная литература. Но жюри пользуется и объективными критериями. Здесь на первом месте оказывается оценка языка писателя, его оригинальность, уникальность, способность автора выйти за пределы литературных штампов и банальной образности. Вторым важным критерием является качество формы, структуры повествования. Члены жюри решают, есть ли в романах разных авторов элемент новаторства, или же мы имеем дело с эпигонскими художественными произведениями. Элемент новизны играет важную роль при оценке творчества номинируемых писателей. Члены жюри стараются привлекать в качестве номинантов тех писателей, чьи произведения выходят за пределы расхожего представления о том, каким должен быть роман. Жюри стремится обращать внимание на творчество писателей, не пишущих по-английски, писателей, принадлежащих культурам, с которыми мало знакомы англоязычные читатели. Их книги открывают нам другой, незнакомый мир, и это также очень важный критерий.
Номинантов этого года отличает нетрадиционность, даже экспериментальность литературной формы. Это сознательный выбор жюри премии.
Думаю, что это вряд ли можно назвать сознательной политикой жюри. Важным критерием при отборе номинантов, как я уже сказала, остается нетривиальность формы их книг. А это предполагает определенный отход от традиционного романа, от банального бытописательства. Творческий метод таких писателей неизбежно сближается с эстетикой модернизма, в рамках которого возможен творческий эксперимент и отход от шаблона. Так что жюри неизбежно сталкивается с модернистской эстетикой в современной литературе.
Насколько велики шансы Владимира Сорокина на получение международного букера?
Он, без сомнения, один из самых известных и живущих русских писателей. Конечно, он представлен в переводах, но нужно учесть, что лишь очень небольшое число иностранных писателей переводится в наше время на английский.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мой коллега Андрей Шароградский и администратор Международной букеровской премии, в прошлом член ее жюри, Фиаметта Робко. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы. Рассказ» о наиболее заметных событиях среды 22 мая. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.